От какого наследства мы отказываемся? В номере 10 «Русского богатства» за 1897 год господин Михайловский пишет, пересказывая отзыв господина Минского о диалектических материалистах. Ему, господину Минскому, должно быть известно, что эти люди не желают состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и решительно отказываются от наследства. Страница 179. То есть от наследства 60-х-70-х годов, от которого торжественно отказывался в 1891 году господин Розенов в «Московских ведомостях». «Русское богатство» – ежемесячный журнал, выходивший с 1876 по 1918 год в Петербурге. С начала 90-х годов перешел в руки либеральных народников во главе с Михайловским. Главный народнический орган, открывший в 1893 году поход против российских социал-демократов. С 1906 года «Русское богатство» становится органом полукадетской партии НСов, народных социалистов. «Русское богатство» несколько раз меняло название: «Современные записки», «Современность», «Русские записки». С апреля 1917 года снова «Русское богатство». «Московские ведомости» – одна из старейших русских газет. Издавалась Московским университетом с 1756 года, первоначально в виде небольшого листка. В 1863-1887 годах редактором и издателем «Московских ведомостей» был Катков, крайний реакционер и шовинист, противник малейших проявлений прогрессивной общественной мысли. Он превратил газету в монархо-националистический орган, проводивший взгляды наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства. С 1905 года «Московские ведомости» – один из главных органов черносотенцев, закрыты в конце 1917 года. В этом отзыве господина Михайловского о русских учениках масса фальши. Правда, господин Михайловский не единственный и не самостоятельный автор этой фальши об отказе русских учеников от наследства. Ее повторяют уже давно чуть ли не все представители либерально-народнической прессы, воюя против учеников. Ученики-последователи Маркса и Энгельса. Этот термин применялся в 90-х годах XIX века как легальное обозначение марксистов. В начале своей ярой войны с учениками господин Михайловский, сколько помнится, еще не додумался до этой фальши, и ее раньше него придумали другие. Поэтому он счел нужным подхватить и ее. Чем дальше развивались свои воззрения в русской литературе ученики, чем подробнее и обстоятельнее высказывались они по целому ряду и теоретических, и практических вопросов, тем реже можно было встретить во враждебной прессе возражения по существу против основных пунктов нового направления, против взглядов на прогрессивность русского капитализма, на вздорность народнической идеализации мелкого производителя, на необходимость искать объяснение течением общественной мысли и юридико-политическим учреждениям в материальных интересах различных классов русского общества. Эти основные пункты замалчивались, о них предпочитали и предпочитают не говорить, но зато тем больше сочинялось выдумок, долженствующих дискредитировать новые направления. К числу таких выдумок, плохих выдумок, относится и эта ходячая фраза об отказе русских учеников от наследства, о разрыве их с лучшими традициями лучшей передовой части русского общества, о перерыве ими демократической нити и тому подобное, и так далее, и как там еще это не выражалось. Чрезвычайная распространенность подобных фраз побуждает нас остановиться на подробном рассмотрении и опровержении их. Чтобы наше изложение не показалось голословным, мы начнем с одной историко-литературной параллели между двумя публицистами деревни, взятыми для характеристики наследства. Оговариваемся, что мы ограничиваемся исключительно вопросами экономическими и публицистическими, рассматривая из всего наследства только эти вопросы и оставляя в стороне вопросы философские, литературные, эстетические и тому подобное. Первое. Один из представителей наследства. 30 лет тому назад, в 1867 году, в журнале «Отечественные записки» начали печататься публицистические очерки Скалдина под заглавием «В захолустье и в столице». «Отечественные записки» – литературно-политический журнал, начал издаваться в Петербурге в 1820 году. С 1839 года становится лучшим прогрессивным журналом того времени. В работе журнала принимали участие Белинский, Герцен, Грановский, Огарев и другие. С 1846 года, после ухода из редакции Белинского, значение отечественных записок стало падать. С 1868 года, когда журнал перешел в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина, наступил период нового расцвета отечественных записок. В это время журнал группировал вокруг себя революционно-демократическую интеллигенцию. После смерти Некрасова, 1877 год, преобладающее влияние в журнале приобрели народники. Журнал подвергался непрерывным цензурным преследованиям и в апреле 1884 года был закрыт царским правительством. Очерки эти печатались в течение 3 лет, 1867-1869. В 1870 году автор собрал их вместе и издал отдельной книгой под тем же заглавием. «Скалдин. В захолустье в столице. Санкт-Петербург. 1870 год. Страниц 451». Мы не имели возможности достать отечественные записки за указанные годы и пользовались только этой книгой. В архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС имеется конспект книги Скалдина «В захолустье и в столице», сделанный Марксом. Архив Маркса и Энгельса, 1948 год, том 11, страница 119-138. И экземпляр этой книги, издание 1870 года, с его пометками и подчеркиваниями. Сопоставление конспекта Маркса с работой Ленина, от какого наследства мы отказываемся, показывает, что отношение Маркса и Ленина к фактическому материалу и выводам автора книги совпадает. Ознакомление с этой книгой, почти совсем забытой, в настоящее время чрезвычайно поучительно по интересующему нас вопросу, то есть вопросу об отношении представителей наследства к народникам и к русским ученикам. Заглавие книги неточно. Автор сам заметил это и объясняет в предисловии к своей книге, что его тема отношения столицы к деревне, то есть публицистические очерки деревни, и что особо о столице он говорить не намерен. То есть, пожалуй, и был бы намерен, да находит это неудобным. Так как я мог бы, я не хочу, а так как хотел бы, не могу. Цитирует Скалдин в пояснении этого неудобства выражение одного греческого писателя. Дадим вкратце изложение взглядов Скалдина. Начнем с крестьянской реформы, этого исходного пункта, к которому неизбежно должен восходить и по сю пору каждый, желающий изложить свои общие воззрения по экономическим и публицистическим вопросам. Крестьянская реформа, отменившая крепостное право в России, была проведена царским правительством в 1861 году в интересах крепостников-помещиков. Необходимость реформы обусловливалась всем ходом экономического развития страны и ростом массового крестьянского движения против крепостнической эксплуатации. Крестьянская реформа была буржуазной реформой. Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма, обусловила капиталистическое содержание реформы, и это содержание выступало наружу тем сильнее, чем меньше урезывались крестьянские земли, чем полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам. Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 173-174. Крестьянская реформа была шагом на пути превращения России в буржуазную монархию. Русские революционные демократы во главе с Чернышевским критиковали крестьянскую реформу за ее крепостнический характер. Ленин назвал крестьянскую реформу 1861 года первым массовым насилием над крестьянством в интересах рождающегося капитализма в земледелии, помещичьей чисткой земель для капитализма. О реформе 1861 года смотри статью Фридриха Энгельса «Социализм в Германии». Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 262-264. И работы Ленина «50-летие падения крепостного права», «По поводу юбилея», «Крестьянская реформа» и «Пролетарски-крестьянская революция». Полное собрание сочинений, том 20, страницы 139-142, 161-170, 171-180. В книге Скалдина «Крестьянской реформе» уделено очень много места. Скалдин был едва ли не первым писателем, систематически, на основании обширных фактов и подробного рассмотрения всей жизни деревни, показавшим бедственное положение крестьян после проведения реформы, ухудшение их быта, новые формы их экономической, юридической и бытовой зависимости, одним словом, показавшим все то, что с тех пор так обстоятельно и детально было показано и доказано многочисленными исследованиями и описаниями. Теперь все эти истины не новость. Тогда они были не только новы, но и возбуждали недоверие в либеральном обществе, которое боялось, не скрывается ли за этими указаниями на так называемые недостатки реформы, осуждение ее и скрытого крепостничества. Интерес воззрений Скалдина усиливается еще тем, что автор был современником реформы, а может быть даже и участником ее. Мы не имеем в своем распоряжении никаких историко-литературных сведений и биографических данных о Скалдине. Его воззрения основаны, следовательно, на непосредственном наблюдении и тогдашней столицы, и тогдашней деревни, а не на кабинетном изучении книжного материала. В воззрениях Скалдина на крестьянскую реформу прежде всего обращает внимание современного читателя, привыкшего к народническим слащавым россказням на эту тему, чрезвычайная трезвость автора. Скалдин смотрит на реформу без всяких самообольщений, без всякой идеализации. Смотрит как на сделку между двумя сторонами, помещиками и крестьянами. которые пользовались до сих пор сообща землею на известных условиях, и теперь вот разделились. Причем с этим разделом изменилось и юридическое положение обеих сторон. Фактором, определившим способ этого раздела и величину доли, полученной каждой стороной, были интересы сторон. Эти интересы определяли стремление обеих сторон, а возможность для одной стороны принимать непосредственное участие в самой реформе и в практическом развитии различных вопросов ее осуществления определила, между прочим, преобладание одной стороны. Именно таково понимание реформы у Скалдина. На главном вопросе реформы, на делах и платежах, Скалдин останавливается особенно подробно, возвращаясь к ним неоднократно в своих очерках. Книга Скалдина разделяется на 11 очерков, которые имеют самостоятельное содержание, напоминая по форме отдельные письма из деревни. Первый очерк помечен 1866 годом, последний – 1869. О так называемых малоземельных крестьянах в книге Скалдина, разумеется, нет ничего нового для современного читателя. Но для конца 60-х годов его доказательства были и новы, и ценны. Мы не станем, конечно, повторять их и отметим лишь особенность той характеристики явления, которую дает Скалдин. Особенность, выгодно отличающую его от народников. Скалдин говорит не о малоземелье, а о слишком значительной отрезке от крестьянских наделов. Страницы 213, тоже 214 и многие другие. Сравните заглавие третьего очерка. О том, что высшие наделы, определенные положениями, оказались ниже действительных наделов. Страница 257. Приводя, между прочим, чрезвычайно характерные и типичные отзывы крестьян об этой стороне реформы. «Землю-то нашу он так обрезал, что нам без этой отрезанной земли жить нельзя. Со всех сторон окружил нас своими полями, так что нам скотины выгнать некуда. Вот и плати-то за надел особо, да за обрезанную землю еще особо, сколько потребует. Какое же это улучшение быта?» — говорил мне один грамотный и бывалый мужик из прежних оброчных. «Оброк-то на нас оставили прежний, а землю обрезали». Разъяснение и доказательства этого факта у Скалдина чрезвычайно обстоятельно сильны и даже резки для писателя вообще чрезвычайно умеренного, трезвого и по общим своим воззрениям, несомненно, буржуазного. Значит, сильно бросилось в глаза это явление, если даже такой писатель, как Скалдин, говорит об этом так энергично. О тяжести платежей Скалдин говорит тоже чрезвычайно энергично и обстоятельно, доказывая свои положения массою фактов. «Непомерные налоги», читаем в подзаголовке третьего очерка, 1867 год, «суть главная причина их, крестьян, бедности». И Скалдин показывает, что налоги выше дохода крестьян от земли, и приводит из трудовой податной комиссии данные о распределении русских налогов на взимаемые с высших и с низших классов. Причем, оказывается, на последние классы падает 76% всех налогов, а на первые 17%, тогда как в Западной Европе отношение везде несравненно благоприятнее для низших классов. В подзаголовке седьмого очерка, 1868 год, читаем. «Чрезмерные денежные повинности составляют одну из главных причин бедности крестьян. И автор показывает, как новые условия жизни сразу потребовали от крестьянина денег, денег и денег, как в положении было принято за правило вознаграждать помещиков и за крепостное право». 252 страница. Как высота оброка определена была из подлинных сведений помещиков их управляющих и старост, то есть из данных совершенно произвольных и не представлявших ни малейшей достоверности. 255-я страница. Вследствие чего средние оброки, выведенные комиссиями, оказались выше действительных средних оброков. К тяжести налогов прибавилась для крестьян еще потеря земли, которую они пользовались века. 258-я страница. Если бы оценка земли для выкупа сделана была не по капитализации оброка, а по ее действительной стоимости в эпоху освобождения, то выкуп мог бы совершиться весьма легко и не потребовал бы даже содействия правительства, ни выпуска кредитных билетов. 264-я страница. Выкуп, долженствовавший по мысли положения 19 февраля облегчить крестьян и завершить собой дело улучшения их быта, в действительности нередко обращается к большему их стеснению. 269-я страница. Мы приводим все эти выписки, сами по себе малоинтересные, отчасти устаревшие, чтобы показать, с какой энергией высказывался за интересы крестьян писатель, враждебно относящийся к общине и высказывавшийся по целому ряду вопросов, как настоящий манчестерец. Манчестерцы – представители направления экономической политики буржуазии, требовавшие свободы торговли и невмешательства государства в частнохозяйственную деятельность. Это направление возникло в Англии в конце XVIII века и известно как фритрейдерство. В 30-40-х годах XIX века оплотом фритрейдерства в Англии явились промышленники города Манчестера, поэтому фритрейдеров называли также манчестерцами. Во главе манчестерской школы стояли Кобден и Брайт. Тенденции фритрейдерства проявлялись в политике Франции, Германии, России и других государств. Теоретическое обоснование фритрейдерства получило в произведениях Смита и Рикардо. Маркс и Энгельс разоблачили попытку буржуазии использовать лозунг свободы в целях социальной демагогии. Весьма поучительно отметить полное совпадение почти всех полезных и нереакционных положений народничества с положениями этого манчестерца. Само собой разумеется, что при таких взглядах Скалдина на реформу он никак не мог предаваться той сладенькой идеализации ее, которой предавались и предаются народники, говоря, что она санкционировала народное производство и что она была выше западноевропейских крестьянских реформ, что она сделала из России как бы чистое место и так далее. Скалдин не только ничего подобного не говорил и не мог говорить, но даже прямо говорил, что у нас крестьянская реформа состоялась на условиях менее выгодных для крестьян, что она принесла меньше пользы, чем на Западе. «Вопрос будет поставлен прямо», – писал Скалдин, – «если мы спросим себя, почему благие последствия освобождения не обнаружились у нас с такой же быстротою и прогрессивным возрастанием, как обнаружились они, например, в Пруссии и Саксонии в первой четверти нынешнего столетия». 221-я страница. В Пруссии, как и во всей Германии, выкупались не наделы крестьян, давно уже признанные законом их собственностью, но крестьянские обязательные повинности помещикам. 272-я страница. От экономической стороны реформы в оценке Скалдина перейдем к юридической. Скалдин – ярый враг круговой поруки, паспортной системы и патриархальной власти мира в крестьянстве и мещанского общества над их членами. Круговая порука – принудительная коллективная ответственность крестьян каждой сельской общины за своевременное и полное внесение ею всех денежных платежей и выполнение всякого рода повинностей в пользу государства и помещиков, подати, выкупные платежи, рекрутские наборы и другое. Эта форма закабаления крестьян, сохранившаяся и после отмены крепостного права в России, была отменена лишь в 1906 году. В третьем очерке, 1867 год, он настаивает на отмене круговой поруки, подушной подати и паспортной системы, на необходимости уравнительного поимущественного налога, на замене паспортов бесплатными и бессрочными свидетельствами. Налога на паспорта внутри Отечества не существует ни в одном другом цивилизованном государстве. 109 страница. Известно, что этот налог отменен лишь в 1897 году. В заглавии четвертого очерка читаем. Произвол сельских обществ и градских дум при высылке паспортов и взимании налогов с отсутствующих плательщиков. Круговая порука – это тяжелое ярмо, которое должны тянуть исправные и домовитые хозяева для гуляк и лентяев. 126 страница. Замечавшееся уже и тогда разложение крестьянства, Скалдин хочет объяснить личными качествами, поднимающихся и опускающихся. Автор описывает подробно те затруднения, с которыми крестьяне, живущие в Санкт-Петербурге, получают паспорта и отсрочивают их, и отвергает возражения тех, которые скажут: «Слава Богу, что вся эта масса безземельных крестьян не приписалась к городам, не увеличила собой количество городских жителей, не имеющих недвижимой собственности». 130 страница. Варварская круговая порука. 131 страница. Спрашивается, можно ли назвать граждански свободными людей, поставленных в подобное положение? Не те же ли это крестьяне эпохи Древней Римской империи, приписанные к земельным участкам, с которых они не могли уходить, как бы эти участки не были убыточны? 132 страница. Винят крестьянскую реформу. Но разве крестьянская реформа виновна в том, что законодательство, освободив крестьянина от крепости помещику, не придумало ничего для избавления его от крепости обществу и месту приписки? Где же признаки гражданской свободы, когда крестьянин не может располагать ни своим местопребыванием, ни родом своих занятий? 132 страница. Нашего крестьянина Скалдин в высшей степени верно и метко называет оседлым пролетарием. 231 страница.